Издательство АСТ представляет. Владимир Сорокин. «Сердца четырех». Читает Иван Литвинов. Олег толкнул дверь ногой и вошел в булочную. Народу было немного. Он прошел к лоткам, взял два белых по 20 и половину черного. Встал в очередь за женщиной. Вскоре очередь подошла. 50, сказала седая кассирша. Олег дал рубль. Ваши 50, дала сдачу кассирша. Прижав хлеб к груди, он двинулся к выходу. Выйдя на улицу, достал полиэтиленовый пакет, стал совать в него хлеб, батон выскользнул из рук и упал в лужу. Черт! Олег наклонился и поднял батон. Он был грязный и мокрый. Олег подошел к урне и бросил в нее батон. Затем взял пакет поудобней и двинулся к своему дому. — Эй, парень, погоди! — окликнули сзади. Олег оглянулся. К нему подошел, опираясь на палку, высокий старик. На нем было серое поношенное пальто и армейская шапка-ушанка. В левой руке старик держал авоську с черным батоном. Лицо старика было худым и спокойным. — Погоди, — повторил старик, — тебя как зовут?
— Меня? — Олег, — ответил Олег.
— А меня? — Генрих Иванович. — Скажи, Олег, ты сильно торопишься?
— Да нет, не очень. Старик кивнул головой.
— Ну и ладно. Ты наверняка вон в той башне живешь. Угадал?
— Угадали, — усмехнулся Олег.
— Совсем хорошо. — А я подальше, у океана, — старик улыбнулся. — Вот что, Олег, если ты впрямь не спешишь, давай пройдемся по нашему, так сказать, общему направлению и потолкуем. У меня к тебе разговор есть.
Они пошли рядом.
— Знаешь, Олег, больше всего на свете не терплю я, когда морали читают. Никогда этих людей не уважал. Помню, до войны еще отдали меня летом в пионерский лагерь. И попался нам вожатый эдкий моралист. Все учил нас, пацанов, какими нам надо быть. Ну и, короче, сбежал я из того лагеря.
Некоторое время старик шел молча, скрипя протезом и глядя под ноги. Потом снова заговорил.
Когда война началась, мне 14 исполнилось. Тебе сколько лет?
— 13, — ответил Олег.
— 13, — повторил старик. — Ты про ленинградскую блокаду слышал?
— Услышал.
— Слышал, — повторил старик, вздохнул и продолжил. — Мы тогда с бабушкой да с младшей сестренкой Верочкой остались. Отца в первый день, 22 июня, под Брестом, старшего брата под Харьковом, а маму на Васильевском в бомбоубежище завалило. И остались мы стар да мал. Бабуля в больницу пристроилась. Верочку на дежурство с собой брала, а я на завод пошел. Научили меня, Олег, не детской работе, снаряды для «Катюш» собирать. И за 2,5 года собрал я их столько, что хватило бы на фашистскую дивизию. Вот. Если б не начальнички наши вшивые во главе со Ждановым, город бы мог нормально продержаться. Но они тогда жопами думали, эти сволочи, и всех нас подставили. О продовольствии не позаботились, не смогли сохранить. Немцы бадаевские склады сразу разбомбили. Горели они, а мы, пацаны, смеялись. Не понимали, что нас ждет. Сгорело все. Мука, масло, сахар. Потом зимой туда бабы ходили, землю отковыривали, варили, процеживали. Говорят, получался сладкий отвар от сахара. Ну и, в общем, пайка хлеба работающим 200 грамм, иждивенцу 125. Как Ладога замерзла, Верочку на материк по дороге жизни, сам ее в грузовик подсаживал. Бабуля крестилась, плакала, хоть она выживет, а потом уже... Когда блокаду сняли, узнал, не доехала Верочка. Немцы налетели, 6 грузовиков с детьми и ранеными под лед.
Старик остановился, достал скомканный платок, высморкался. «Вот, Олег, какие были дела! Но я тебе хотел про один случай рассказать. Вторая блокадная зима. Самое тяжелое время. Я, может, и вынес это, потому что пацаном был. Бабуля умерла, соседи умерли, и не одни. Каждое утро кого-то на саночках везут. А я на заводе. В литейный зайдешь, погреешься, и опять к себе на сборку. Вот. И накануне Нового года приходит ко мне папин сослуживец Василий Николаевич Кошелев. Он к нам иногда заглядывал, консервы приносил, крупу, бабулю хоронить помог. Заходит и говорит: «Ну, стахановец, одевайся». Я говорю: «Куда?» «Секрет, — говорит, — новогодний подарок». Оделся, пошли. И приводит он меня на хлебзавод. Провел через проходную и к себе в кабинет. А он там секретарем парткому был. Дверь на ключ. Открывает сейф, достает хлеб нарезанный и банку тушенки. Налил кипятку с сахарином. «Ешь, — говорит стахановец, — не торопись». Навалился я на тушенку, на хлеб. А хлеб этот, Олег, ты бы, наверное, и за хлеб не принял. Черный он, как чернозем, тяжелый, мокрый. Но тогда он для меня слаще любого торта был. Съел я все, кипятком запил и просто опьянел. Упал и встать не могу. Поднял он меня к батарее, на тюфяк положил, спи, говорит, до утра. А он там круглые сутки работал. Отключился я. Утром он меня разбудил, опять накормил, но поменьше. А теперь, говорит, пойдем, я тебе наше хозяйство покажу. Повел меня по цехам. Увидел я тысячи батонов, тысячи. Как во сне плывут по конвейеру, никогда не забуду. А потом заводит он меня в кладовку. А там ящик стоял. Ящик с хлебными крошками. Знаешь, его в конце конвейера ставили, и крошки туда сыпались. Вот. Берет Василий Николаевич совок и мне у валенки насыпал этих самых крошек. Ну и говорит: «С Новым годом тебя, защитник Ленинграда, ступай домой на проходной, не задерживайся». И пошел я. Иду по городу, снег, завалы, дома разбитые, а в валенках крошки хрустят, тепло так. Хорошо, я тогда эти крошки на неделю растянул, ел их понемногу, потому и выжил, что мне крошек этих валенки сыпанул. Вот, Олег, вот и вся история. А вот и дом твой, — старик показал палкой на башню. Олег молчал. Старик поправил ушанку, кашлянул. «И вот какая штука, Олег. Вспомнилось мне все это сейчас, когда ты батон белого хлеба в урну выбросил. Вспомнил эти крошки, бабушку окоченевшую, соседей мертвых, опухших от голода. Вспомнил и подумал: черт возьми, жизнь все-таки сумасшедшая штука. Я тогда на хлебные крошки молился, за крысами охотился, а теперь вон, белые батоны в урну швыряют. Смешно и грустно. Ради чего все эти муки? Ради чего столько смертей?» Он замолчал. Олег помедлил немного, потом произнес: «Ну, знаете, я это... В общем, ну, больше такого не повторится». «Правда?» — грустно улыбнулся старик. «Ага. Обещаешь?»
«Обещаю».
«Ну и слава богу. А то я, признаться, волновался, когда с тобой заговорил.
Думаю, послушает, послушает парень старого пердуна, да и сбежит, как я тогда из пионерского лагеря. Да нет, что вы. Я все понял. Просто, ну, по глупости это. Больше никогда хлеб не брошу. Ну, я отлично. Хорошо. Не знаю, как другие, а я в ваше поколение верю. Верю. Вы Россию спасете. Уверен. Я тебя не задержал. Да нет, что вы. Тогда, может, теперь ты меня до дома проводишь. О, до того. Конечно, провожу. Давайте вашу авоську. Ну, спасибо. Старик с улыбкой передал ему авоську с хлебом, положил ему освободившуюся руку на плечо и пошел рядом. А где вас ранило? Спросил Олег. Нога? Это отдельная история. Тоже не слабая, хоть роман пиши. Но хватит о тяжелом. Ты в каком классе учишься?
В 6-м.
Вон в той школе. Ага. Как учеба?
Нормально.
«Друзья есть верные?»
«Есть».
«А подруги?»
Олег пожал плечами и усмехнулся.
«Ничего, пора уж мужчиной себя чувствовать. В этом возрасте надо учиться за девочками ухаживать. А через год-полтора можно уже и поебаться. Или ты думаешь рано?»
«Да нет», — засмеялся Олег. «Не думаю».
«Правильно». Я тоже тогда не думал. После блокады знаешь, сколько девок да баб осталось без мужей? Бывало, идешь по Невскому, они так и смотрят. Завлекательно. Однажды в кино пошел. Первое кино после блокады Александра Невского показывали. Рядом женщина сидела. И вдруг в середине фильма чувствую, она мне руку на колено. Я ничего. Она ширинку расстегнула и за член меня, а сама так дрожит. Я сижу. Она наклонилась и стала мне член сосать. Знаешь, как приятно. Я прям сразу и кончил ей в рот. А на экране ледовая побоище. Она мне шепчет, пошли ко мне. Ну и пошли к ней, на Литейный. И блестеней целые сутки, что она только со мной не делала. Ух, насосать умел просто, как никто. Так нежно, нежно, раз и кончаю уже. Тебе никто не сосал?
Да нет,
мотнул головой Олег. Ничего, все впереди. Вот мы и пришли. Старик остановился возле блочной пятиэтажки. Вот моя деревня, вот мой дом родной. «Спасибо тебе за прогулку!»
«Да не за что!» Олег передал старику авоську.
«А это что за дела?» Старик показал палкой на зеленый строительный вагончик, стоящий рядом с домом под деревьями. Дверь вагончика была приоткрыта. «Я, как старый флебустьер, пройти мимо не могу! За мной, юнга!» Махнула на авоську и захромал к вагончику. Олег двинулся следом. «Дверь открыта, замка нет, свет не горит, никак побывали краснокожие!» Они подошли к вагончику. Старик поднялся по ступенькам, вошел, нащупал выключатель, пощелкал. «Ага, света нет! За мной, Олег!» Олег вошел следом. Внутри вагончика было тесно, пахло краской и калом. Уличный фонарь через окошко освещал стол, стулья, ящики, банки с краской и тряпье. «Ну вот», — пробормотал старик, и вдруг, отбросив палку и авоську, опустился перед Олегом на колено, неловко оттопырив протез. Его руки схватили руки Олега. «Олег, милый, послушай меня, я старый несчастный человек, инвалид войны и труда, милый, у меня радостей-то хлеб да маргарин. Олег, миленький мой мальчик, прошу тебя, позволь мне пососать у тебя, милый, позволь, Христа ради!» Олег попятился к двери,
Но старик цепко держал его руки. «Миленькой, миленькой, тебе так хорошо будет! Так нежно ты сразу поймешь и научишься, и с девочками тогда сразу легче будет. Позволь, милый, немного, я тебе сразу. И вот я тебе десятку дам, вот, десятку!» Старик сунул руку в карман и вытащил ком бумажных денег. «Вот, 10, 20, 24, милый Христа ради!» «Ну что?» Олег вырвал руку и выскочил за дверь, сбив со стола банку с окурками. Потеряв равновесие, старик упал на пол и некоторое время лежал, всхлипывая и бормоча. Вдруг в двери показалась фигура мальчика. «Олег, умоляю!» — дернулся старик. «Не Олег!» — тихо ответил мальчик, входя. «Сережка! Следишь, стервец, господи! Генрих Иванович! А я Реброву все расскажу!» — произнес мальчик, притворяя дверь. «Стервец! Но стервец!» — заворочился старик, приподнимая стервецы. «Сволочи! Господи, какие гады!» Мальчик подошел к окну и стоял, поглядывая на старика. Старик нашел палку, собрал деньги, стоя на колени, засовывал бумажки в карман пальто. «И все прочь меня! Все и все! Я же не клоун, господи!» «Вы же договор подписали», — проговорил мальчик, — «а сами опять Сережа! Сережа!» Старик подполз к нему, обхватил его ноги, прижался лицом к куртке. «Бессердечные люди!» Вдруг он отстранился и почти выкрикнул. «Вот что, стервец, ты меня не учи! Я-то учить не буду, Ребров будет учить! Я плевать хотел!» — затрясся старик. «Я срал и ссал на вас! Срал и ссал, гады! Я сам ответственный, сам! Мы все сами!» — мальчик посмотрел в окно. «И вот что, Сережа!» — строго произнес старик. «Ты со мной! Не пререкайся!» «А я и не пререкаюсь!» Мальчик подышал на стекло и вытер запотевшее место пальцем. «Ну-ка!» — старик стал расстегивать ему штаны. Мальчик недовольно вздохнул и стал помогать ему. Обхватив мальчика за обнажившиеся ягодицы, старик поймал ртом его маленький член и замер, постановая. Сережа подышал на стекло и вывел на запотевшем месте свастику. Старик стонал. Жилистые пальцы его мяли Сережины ягодицы. Мальчик взял его за голову и стал двигаться, помогая. Старик застонал громче. Оттопыренный протез его дрожал, ударяя по ножке стола. Мальчик закрыл глаза. Губы его открылись. «Тесно!» — проговорил он. Старик замычал. «Тесно, тесно!» — зашептал Сережа. «Тесно, ну, тесно!» Старик мычал. Мальчик дважды вздрогнул и перестал двигаться.